Его божественной милости Ача Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, основатель Ачарьи Международного общества сознания Кришны. То есть Шрила Прабхупада сделал свой вклад, могущественный вклад в понимание ведической философии, культуры. Буквально он как бы оживил этот процесс. Вот. Эти комментарии очень важны. Он нам представил Верховную Личность Бога. Ясным образом, на основании Бхагавад-гиты он раскрыл, кто такой Бог. Что такое этот мир? Что такое человек, душа? Что такое деятельность, карма, время? То есть все эти вот основополагающие принципы бытия раскрыты в Бхагавад-гите, но при этом они были скрыты долгое время комментариями различных ученых или философов, то есть которые не были заняты в преданном служении Кришне. Они не знали ничего об этом процессе преданного служения. Поэтому те комментарии не раскрывали личность Бога. Личность Бога раскрывается только через преданное служение. Бхакти мам абиджанати, это в Бхагавад-гите Кришна сам говорит, что познать его, то есть познать Бога, можно только через преданное служение, то есть процесс бхакти-йоги. Карма-йога, гьяна-йога или аштанга-йога, они предварительные ступени к бхакти-йоге. И пока человек не придет к бхакти-йоге, он не достигнет полного как бы понимания абсолютной истины. Полного. То есть частичное понимание абсолюта есть во всех писаниях, как бы, и даже в мнениях людей можно найти частичное понимание истины, конечно. Но полное понимание, которое способствует именно возвышению духа, тела, деятельности и всей атмосферы, вот этого достичь невозможно при помощи других процессов. Все процессы йоги требуют фактически уединения, отстранения, кроме карма-йоги. Но карма-йога не является трансцендентным духовным еще процессом. Это лишь предварительная ступень, чтобы развить гуну благости. А что касается гьяна-йоги, это уже практика трансценденталистов гьяна. Гьяни, они постигают душу именно, духовные сферы. То они могут частично лишь познать абсолютную истину, как Брахман, например, или йоги, как Параматма. А личность Бога не постигается через гьяну или просто медитацию, через активную деятельность. Гьяни устраняются от жизни, йоги устраняются от жизни, они не активно не могут действовать. Тогда только бхакти-йога может активно действовать в трансцендентном знании. Вот об этом именно Бхагавад-гита. Как нам жить в этом мире, как действовать, мы не можем от деятельности уйти никак, невозможно. Как же действовать, чтобы достичь полного совершенства? Какая йога применима в этом случае? Гьяна-йога неприменима, требует отшельничества. Аштанга-йога то же самое. Карма-йога неприменима в том смысле, что у нас нет связи с высшими силами природы, утраченной гуна-благости. В этом смысле она тоже неприменима сегодня. Остается последний процесс, который можно применить. Вот для этого есть Бхагавад-гита, как она есть, для этой цели. Мы заметим, что она была рассказана Арджуне на поле битвы Курукшетры, не в каких-то уединенных местах отшельничества, не в монастыре, не на семинаре, а в разгаре событий политических и мировых, в накале событий. Чрезвычайный накал событий был. Это была мировая война, которая не имеет себе равных по сей день. Битва на Курукшетре. Она была рассказана как раз в тот момент, когда Арджуна не знал, как ему действовать или не действовать, или как вообще, как избежать этих всех реакций за такую разрушительную деятельность, как война. Он очень переживал за последствия. И вот тут нужна была Бхагавад-гита. Как же действовать, чтобы последствия были созидательные, положительные, а не разрушительные. Вот это уже карма-йога в сознании Кришны, то есть под руководством Верховной Личности Бога должно осуществляться. Здесь описывается, что из себя представляет это руководство. То есть, как это? Вот. В этой главе «Совершенство отречения», 18 главу, мы продолжаем читать. Остановились на 19 тексте. И любая деятельность имеет различные составляющие. Описывалось 5 составляющих и различные причины есть. Это все анализируется в этой главе, чтобы понять, что является основой деятельности, сутью деятельности. Ну и сутью деятельности вкратце является мотив правильный удовлетворить Верховного Господа своей деятельностью. Все, больше ничего. Вот для этого, собственно, человек приходит в этот мир, чтобы научиться вот искусству этой деятельности. 19 текст. Три гуны материальной природы определяют три вида знания. Три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас я расскажу тебе о них. Текст 20. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благости. Гуна благости сейчас нам не очень известна, но вот с точки зрения этого стиха никто из людей не видит единую природу жизни. Все видят формы жизни, ну, тела, виды. И есть наука, биология, она эти виды как-то классифицирует, изучает. Есть вид пресмыкающихся, там, например, или птиц, есть земноводные, есть рыбы, есть беспозвоночные, есть позвоночные, ну, то есть по степени развития тела их определяют, эти виды. Но эти виды, они скрывают суть этой жизни, одинаковую суть жизни всех форм и видов живых существ. Это трудно, трудно понять человеку, который кроме физической формы не наблюдает ничего, не может воспринимать душу, то есть жизненную силу. Но симптомы жизненной силы у всех совершенно одинаковые, у всех видов жизни. Каждый реагирует на боль и наслаждение, любое живое существо, подчиняется этому закону. Каждому живому существу нужно появиться на свет, расти, произвести потомство, а потом исчезнуть, увянуть, исчезнуть. Все виды жизни подчиняются этому циклу. Боль, наслаждение, стремление к счастью, у каждого свое это стремление, представление, но все стремятся к счастью, используя то тело, которое у них есть. И вот это стремление нужно уважать, не применять насилие. Вот почему так важно видеть единую природу жизни. Такое знание освобождает человека от насилия. Насилие — это главный морально-этический принцип всех религий. Если мы не усвоим принцип насилия, мы не сможем понять науку, духовную науку. Или не сможем понять суть назначения религии. Сейчас религия, ну, понимается как вера, определенная вера, или как традиция национальная. Но этого недостаточно, потому что мы не можем избежать насилия с таким представлением. Мы можем конфликтовать с другими религиями, очень серьезно причем. Также есть религиозные фанатики, которые конфликтуют с обычными людьми, которые нерелигиозные. Также есть религиозные люди, которые совершают насилие и в пищу применяют продукты насилия и уже не понимают суть жертвоприношений, забыты. То есть мы видим, что просто вот эта религиозная вера без знания в гуне благости, она мало чем отличается от обычного светского существования, необразованного духовного человека, духовного. Необразованного духовного. Поэтому, собственно, религия начинается с гуны благости. Когда мы не просто верим в душу, но понимаем широко это понятие, широко нужно представить. В санскрите есть множество понятий, обозначающих любовь. Вот. Но вот, скажем же, в русском языке Это одно и то же слово. Любовь к животному, любовь к человеку, любовь к Богу. Все одно слово описывает любовь. Но в санскрите указывается, что любовь, она разная по отношению, скажем, к живым существам, к человеку и к Богу. Есть любовь души, а есть любовь тела. И любовь тела называется кама, а любовь души называется према. Причем между ними такая огромная разница, что, говорят мудрецы, они за 40 миль друг от друга в разных направлениях. За 40 миль друг от друга в разных направлениях. То есть они никак не сочетаются, никаким образом не связаны между собой. Но в нашем как бы, вот, понимании русского языка или ну, вот, западных каких-то наречий есть одно такое понятие, применимо ко всем случаям. Поэтому нам трудно понять, как, что такое любовь к Богу. Некое чувство, может быть, это. Чувство мы знаем. Ну а какие-то чувства к Богу и как они выражаются в деятельности, как мы должны смотреть на Него, что это за любовь, что нам нравится в Нем. У нас много вопросов непонятных. Итак, любовь к живым существам может быть телесная. И с телесной точки зрения мы, конечно, не любим змей. Мы боимся змей. Мы боимся тигра встретить в лесу или какого-то зверя страшного. Как же проявляется эта любовь? Она не проявляется так, безусловно. Мы не обнимаем тигра или змею, ядовитую кобру. Но с духовной точки зрения это возможно ко всем видам жизни. То есть начинается с позиции знания. Мы, конечно, видим кобру, понимаем, что это опасное существо для нас. Но также есть знание, что внутри этого тела есть та же самая душа. И с телом я не соприкасаюсь, потому что это очень опасно. Но тем не менее, я должен уважать этот вид жизни и понимать его предназначение в эволюционном вот этом цикле развития духа, развития знания. С низших форм высшей развивается именно сознание. Наше человеческое тело указывает, что в этом теле сознание проявится максимально. Из всех форм жизни – в человеческом теле максимально проявится. Тут очень сложная, тонкая нервная система дана, устройство. Тонкие ткани мозга существуют еще, кроме грубых тканей мозга. Память сердца дана нам еще. То есть человеку даны такие тонкие энергии, переживания, ощущения, любви. Вот, это сильно отличает от животного. И вот чтобы достичь человеческой формы жизни, все же душа идет снизу вверх. Она не сразу получает человеческую форму жизни, она идет снизу. И постепенно развивает свои способности в материальных телах проявлять вот эту духовную любовь, знание и видение. Поэтому, собственно, пока человек не увидит душу в других живых существах, он остается более-менее разумным животным. Потому что человек предполагает вот это духовное видение в результате вот его как бы эволюции, он должен прийти к духовному видению. И уже с человеческой формы жизни подняться на духовный божественный уровень. Это ступень. Отсюда вот эта йога. Для этого необходима йога. Процессы даются в писаниях, видите, есть знания, мы читаем, мы слышим об этом. О Боге. Таких понятий не существует в формах жизни ниже человека. Понятия Бога у них не существует, просто нет. Есть просто я, есть мои желания, мои потребности, есть язык, который хочет есть, есть зубы, которые хотят пережевывать, есть обоняние, которое хочет тоже искать то, что мне приятно, есть желудок, который я должен набивать каждый день. Любое живое существо ниже человека ни о чем другом не думает. Есть гениталии, все на этом. Все живут вот на этих вот ощущениях, подчиняется вот этим трем узлам, как бы нервным, чакры называются. Нервные сплетения их еще называют. Я чувствую, я не могу это чувство преодолеть. Вот чувство голода мне. Надо поесть. Сексуальное чувство. Живое существо с ума сходит от этого. Ему нужен партнер для этого, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания. Язык нужен, он постоянно языком работает. Это вы смотрите, как животные, у которых есть язык, он постоянно в движении. Звуки какие-то, пищи, они что-то пробуют, они всегда что-то как-то действуют. И понятие Бог там неприложимо все на этом. Тело, душа схвачена телом низших форм жизни. Поэтому мы как бы понимаем, что это низшие формы жизни, они глупые, неразумные. И кто-то говорит, у них нет души, нет, у них нет развитого разума и понятия Бога. А душа есть. Душа спит в этом теле. В теле птицы она пребывает во сне, на самом деле. Она не полностью сознающая еще. Она скована. В теле дерева точно спит. Очень трудно понять дерево как живое существо, равное нам. Есть масса форм жизни, огромное количество. Есть приятные, неприятные, есть отвратительные формы жизни, есть возвышенные формы жизни. Но вот в гуне благости мы видим одну единую суть. Это уже начало как такового вот человеческой цивилизации. Вот на этом уровне уже возможно следовать принципу «не убивать» ахимсы. Жить без насилия – это вот это и как раз искусство деятельности. Ну, вы скажете, хорошо, тут призывается к ненасилию, да? Ну, а как же Бхагавад-гита, она рассказана как раз вот для того, чтобы Арджуна участвовал в битве, уничтожал врагов. Вот такие, это типичные вопросы люди задают. Что как бы поощряется война. В материальном мире насилие имеет свое предназначение, объясняют ачарьи. Они должны это противоречие устранить, чтобы у нас не было проблем в уме. Чтобы наша вера не пострадала. То есть нужно понять, каково предназначение насилия. Есть люди, предназначенные для насилия в этом мире. Они предназначены, их называют воины. Предназначение воина – вести военные действия. Это его суть. Мы знаем это из разных источников, не только из Вед. Войны описываются и в Библии, войны описываются и в Коране. Только Иисус говорил, что вот нужно все прощать, да? То есть дал такой принцип. Ахимса возвысил еще выше его до любви. Но чтобы к этому прийти, он прошел через насилие, которое совершалось над ним. И еще после этого сказал, что в Иерусалиме камня на камне после этого не останется. То есть будут применяться различные формы насилия, чтобы эту религию, высшую религию, установить в этом обществе. Потому что есть противники дхармы, есть противники Бога в этом мире, их очень много. Почти каждый человек, он в чем-то не согласен с Богом. И есть люди, открыто исповедующие атеизм, враждебное отношение к вере, к Богу, к такому религиозному подчинению. Они говорят, мы свободные люди, и прочее, мы сами строим свою судьбу, мы сами создаем государство, мы создаем законы, смотрите, давайте устраним Бога, вот помеха. И чтобы устранить вот эту помеху для того, чтобы абсолютная истина пребывала в нашем обществе, необходимы кшатрии, воины. Или управляющий класс очень сильный. Сильно управляющий класс. Сегодня у нас есть два противоречия общественных в общественном укладе по всему миру. Это законы Бога, которые так или иначе люди изучают в священных писаниях, и законы государства. И они пока не согласованы. Вот в этом наша сложность. Поэтому во времена Библии войны, во времена Корана были войны, чтобы установить этот принцип абсолютной истины. В наше время войны происходят по каждому любому поводу и без повода конфликты. Войной сейчас ничего не решить. В наше время сейчас нужны логика и аргументы. Сейчас война идет именно интеллектуальная, культурная война. Победить именно качествами. То есть развить всю гуну благости, увидеть душу и разъяснить эту науку людям. Вот что сейчас необходимо сделать. Мы убиваем невежество сегодня, не тела живых существ. Хотя в Библии описано очень много таких испытаний войн. Воевал царь Давид, то есть Саул воевал царь Давид. Только Соломон не воевал, вот он достиг как бы совершенства, говорится, что у него не было врагов. В этом Троецарстве описывается, что он занимал самое высокое положение. Но и даже он совершил ошибку, и храм его был разрушен. Ведь так и не удалось установить вот окончательно истину. То есть войной это не устанавливалось никаким образом. Уже в те годы. Цари испытывали пророков смертью обязательно. Кого там бросали, помните, как львам в яму, голодным львам. Одного из пророка это был, может быть, Даниил, насколько помню, пророк. Это в Ветхом Завете описывается. Вот. Уже была религия в государстве, и пришел какой-то пророк, смущает народ, видите, управлять трудно, смута начнется. Царь говорит, ну что это за пророк, у нас уже есть религия, у нас есть Бог, зачем он какого-то Бога? Если он на самом деле настоящего Бога проповедует, хорошо, бросить его ко львам, посмотрим, как Бог его защитит. Так цари проверяли, это было обычное дело. Бросали его ко львам, голодным. И это было как бы, ну, было наказание. Распространенный приговор был для преступников. Многих бросали преступников туда голодным львам, в эту яму. И там описывалось, что когда эти преступники летели в эту яму несколько метров, они не успевали падать на землю, потому что львы голодные были. Они прыгали вверх и разрывали добычу на лету уже. Вот такая была ситуация. Вот такая была казнь. И когда сбросили Даниила в эту яму, он упал туда. Львы не трогали его. Более того, ему регулярно туда спускали пищу. И он сидел, пировал среди этих львов голодных и ел сидел. Они лежали вокруг него и не трогали его. И тогда царь признал, это святой Бог его настоящий. Вот он может говорить. Ну все, все проверено. Как вы думаете, сегодня можно так проверить нас? Кто знает Бхагавад-гиту, да? Вот меня бы сейчас так бросили бы сейчас куда-нибудь. Ты же читаешь Бхагавад-гиту, да? Ну давай проверим. Вот вроде яму со львами, с тиграми. Давай бросать туда. Я бы не читал больше Бхагавад-гиту. Я бы сказал, нет, давайте без трансляции только где-нибудь в тайном месте прочитаем в темноте. Иначе тут же бросят в яму с голодными львами. Но эти проверки, тем не менее, существуют и сегодня, потому что для, скажем, властей это сложная задача, когда вступает как бы в общество какая-то новая идеология. Понятно, это сложный вопрос вообще, убедиться, да, что это принесет, какие последствия, что у нас уже есть законы, выработанные, а тут вот законы Бога не согласованы, понимаете, вот законы говорят, нельзя книги распространять на улице, а тут, говорится, нужно распространять везде и каждому. Вот как с этим быть? Надо как-то регулировать эти вещи. Не, вот не воевать, а регулировать, объяснять, что это полезно, что это необходимо. Это для всего государства, процветания. То есть вот это постепенный процесс, логика, аргументы. Сейчас нам войны не помогут. Войны сейчас не очищают, а оскверняют наше существование. Скорбь, боль, ненависть не утихает поэтому. Поэтому наша Бхагавад-гита сегодня, нужно правильно понять ее сегодня битва на Курукшетре — это распространение духовного знания. Это тоже битва, попробуйте. Самое как бы сложное — это бороться как раз с невежеством. Самое легкое — это убить злодея. Взять оружие и просто убить злодея. Что тут сложного? Современное оружие позволяет сейчас убить, знаете, города уничтожать. Ничего сложного нет в этом плане. Но эти негодяи, которых вы убиваете, если это негодяи, например, убиваете негодяя, преступника, он рождается снова преступником и негодяем. Карма куда его девается? Конечно, когда вы убиваете, это каким-то образом очищает человека от каких-то грехов, он получает реакцию, но не от всех. Сколько сейчас нужно убить друг друга, чтобы очиститься от всех грехов? Невозможно применить такую практику. Это сумасшедшая какая-то практика. То есть битва должна быть праведной для того, чтобы мы не возвращались снова к этой проблеме. Ну хорошо, фашизм победили. Была война Вторая мировая. Фашизм победили, считается. Где же мы победили его? Фашисты существуют до сих пор. Они свои тела оставили, получили новые тела просто. Невежество-то осталось. Даже когда мы убили, уже карму эту очистили, да, желания те же самые сохранились, смотрите, быть фашистом. Убеждения сохраняются в тонком теле. Он переносится в следующую жизнь. И так с каждым явлением в этом мире ничего не меняется. Все те же самые проблемы остаются, что в прошлом, что в настоящем. Хотя есть войны, борьба за справедливость, но метод не помогает очистить людей от невежества. Увидеть вещи, как они есть на самом деле, как описывается в этом стихе. Увидеть душу везде во всем. И у фашистов, и у коммунистов. Одна и та же душа. Вот что мы должны увидеть, чтобы примирить эти факторы непримиримые на телесном уровне. Итак, благость это знание. Вот это знание нужно распространять широко, как говорил Иисус, светильник под стол не ставят. На стол нужно ставить его открыто, чтобы все было видно. Во тьме, конечно, много тайных вещей происходит. Но вы зажигаете свет, кому-то неудобно становится при свете жить. Начинается борьба. Что свет яркий будет очень. До глубины души все ясно станет постепенно. На этом процессе. Нет ничего тайного, что не станет явным. Все грехи наружу проявятся. Все наши помыслы, все должно очиститься, раскрыться. Кто-то хочет жить. Нет, мы хотим жить скрытно. Это знание уже в гуне страсти, послушайте. Знание о том, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гуне страсти. Красивого человека нам нравится наблюдать, мы его уважаем за красоту. Некрасивого можно не уважать особенно. Если он тем более не богат, вообще никто не посмотрит. Это знание в гуне страсти. Так мы определяем живое существо. Эта собака породистая, вот ей награды, медали. Ее фотографируют, красивая порода. А это не породистая, никто на внимание не обращает. Духовно они равны, а в разных телах находятся, потому что разная карма. Карма — это временный фактор. Не вечный фактор. Даже в мире людей мы видим, вот есть праведник, а потом становится грешником. А вот грешник вдруг становится праведником на путь праведности. Непостоянный фактор. Постоянный фактор — только душа. А тело, вот срок прошел в этой собаке, она его оставляет, тело переходит в другую форму жизни. Так же человек, он может быть царем. И все уважают его, поклоняются даже ему, подчиняются его власти. А в следующей жизни он обычный дворник. Да, не шутка никакая. Это еще в лучшем случае. А он может вообще потерять шанс родиться человеком. В зависимости от того, как он прожил жизнь. Всякое бывает, потому что душа может принять любую форму жизни, она уже находится во всех формах жизни. И так это время проходит, тело уходит, другое тело приходит. И вот это есть знание, когда мы видим вот этот процесс, как бы эволюцию души, где душа должна научиться различать добро и зло. И вот Бхагавад-гита как раз в этом нам помогает различить, что хорошо, что плохо, как действовать, как бездействовать. И как не совершать незаконных действий? Это великая наука. И она забывается в гуне страсти. Вот здесь знание, вот видите, о том, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знание в гуне страсти. Мы были на границе на одной как-то. И там была большая очередь, очень сложно было. Сложный был процесс перехода границы, там проверки были всевозможные, долгие. На автомобиле мы проезжали границу. Это несколько часов нужно было там сидеть. И там очень строго все притираются, смотрят, что у вас там все проверяют, там таможня, не знаю, там документы, все. С большим недоверием. Это знание в гуне страсти. Ты кто? Паспорт покажи. Что, ты не видишь, что я живое существо? Не, мне нужно паспорт посмотреть. Ты там какая национальность, какой страны гражданство, где? Сколько у тебя там денег лежит? Мы сейчас не критикуем, просто даем иллюстрацию. Это тоже может быть. Но все же в знании должно быть. Под руководством знания. Страсть тоже применима. Но в знании, в невежестве страсть очень опасно применять. Потому что это называется активное разрушение, когда страсть сочетается с невежеством, активное разрушение, гибель. Мотылек стремится на огонь, говорится. Активен очень, его привлекает это все, сгорает там. Это сочетание невежества и страсти. Привлекает страсть, разрушает невежество. Я не знал. И мы там долго-долго сидели, и тут я вдруг заметил, стал замечать просто, что я немножко так, мне не нравится эта ситуация, как и всем, конечно, мало приятного сидеть там под проверкой. Но когда я немножко успокоился через пару часов, я стал наблюдать, птицы летают туда и сюда, через границу. Никто на них внимания не обращает. Такие же живые существа, как и я, без паспорта, смотрите. Без проверок. Свободно перемещаются через границу. Собака там тоже бегала. То туда, то сюда. Никто не задерживал. Это знание в гоне страсти. Все равно что-то упустите. Вы все равно что-то упустите. Говорите, о, у нас такой мир, такое, то, наука, то, другое, вдруг раз. Пандемия. Как упустили? Из-за страсти? Любое наказание в обществе, любое страдание, источник страдания всегда один и тот же, а какая-то форма насилия. Вот это страсть. Вы не можете жить без насилия в страсти, потому что в страсти вы видите людей в двух категориях, друг и враг. И только этим руководствуетесь. Если нет друзей и врагов, вы не знаете, как жить. У вас нет жизненной силы и понимания вообще смысла жизни. Должна быть идеология. А идеология, чисто вот ментальная платформа, она разделяет, противопоставляет ум двойственный. Скажешь черное, значит есть белое. Теплое, значит есть холодное. Есть такая идеология, значит есть противоположная идеология. Всегда люди сражаются. Это страсть. В страсти смысл жизни – борьба. Уничтожить вот эти противоположные мнения. И тогда, кажется, будем жить в мире. Нет, страсти вообще невозможно жить в мире. Никогда невозможно. Под влиянием гуны страсти всегда будет вот это разделение, вот двойственность. Никогда невозможно. Если даже вы не увидите врагов, будете ссориться с близкими людьми в страсти. Это не ваши враги, но вы не сможете с ними жить в мире. Будете ссориться. Это тоже разные мнения. При любом разном мнении в страсти возбуждение наступает. Почему? Кто ты такой? Почему у тебя другое мнение? Почему ты не согласен со мной? А я с тобой не согласен. Вот это страсть. В ней невозможно уравновесить противоположные точки зрения, соединить их. Как коммунисты и капиталисты, так же, как кошка и собака, говорится. Как вы их примирите? Невозможно. Это всегда будет продолжаться. Поэтому пока человек не обретет знания в гуне благости, он не сможет жить в мире, но перемирие может устанавливать. С врагами можно сосуществовать мирно. Мирное сосуществование, так называется это. То есть мы не существуем вместе, но сосуществуем. Вы там, мы здесь. Через хороший крепкий забор. Границу. И есть еще оружие, которое нацелено друг на друга, на тот случай, если кто-то нарушит границу. Мирное называется сосуществование. Это страсть. Текст 22. А знание, призывающее человека к одному виду деятельности, привязывающее человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающее представления об истине, отличающееся узостью и скудостью называют знанием в гуне невежества. В некоторых институтах, учебных заведениях художественных изучают Архитектуру, мебель изучают, как предметы искусства. Изучают книжную графику, живопись. И вот интересный момент. Когда мы изучали эти все предметы искусства, историю искусств, там и одежда, и мода, там разные века, вот это интересно наблюдать, как это вот все развивалось. Это мода, это культура до сегодняшнего дня. Есть такие даже издания книжные, очень интересные, проиллюстрированные, чтобы увидеть эту вот тенденцию. Я посмотрел на мебель с этой точки зрения. И мы увидели, что мебель, скажем, 2 века назад была очень искусная. Ручной работы, там, знаете, там, вырезанная из дерева, но очень искусная, очень много труда для этого понадобится, чтобы сделать просто шкаф какой-то там, или стол письменный, боже мой, там породы дерева подобраны, уникальные, знаете, сочетания всевозможные, есть инкрустированная мебель вообще. Как в Эрмитаже мы наблюдали, инкрустированная мебель из разных пород дерева, из использования слоновой кости, допустим, или каких-то там хрусталя, стекла. Чудеса можно увидеть такие. И тубаретка. Тубаретка или вот производство мебели было в советское время, там, стулья. Вы садитесь, можете максимум несколько дней сидеть, нужно расшатывать уже все. Подклеивать, подбивать постоянно, потом снова ставить ее. Но уже другое, нет такого дизайна, то есть уже время не уделяется столько, чтобы создать какую-то мебель, скажем, дома. Упрощается все. Почему? А я потом спросил, там человек работает на какой-то фабрике мебельной, как вы делаете мебель? То есть вы стулья делаете? Говорит, ну если бы мы знали вообще, что мы делаем. Мы делаем ножки только, говорит, наш цех. Мы не знаем, что будет вообще на выходе. Мы не участвуем в творческом процессе. Мы просто слепо на станках на этих крутим ножки, обтачиваем. И поскольку мы не видим этого результата творческого, у нас нет этого вот видения вдохновения, нам не интересно, у нас механическая работа. Вот почему наша мебель не очень интересна. Мы даже не знаем, что происходит на выходе. Кто-то спинки там отдельно делает, кто-то ножки отдельно делает, кто-то отдельно собирает. Люди не заинтересованы в процессе, получается. Это называется знание в гуне невежества. Скажешь, сейчас, если говорить о науке современной, она раздроблена на части, посмотрите. Сейчас столько специализаций, столько институтов. А наука одна, включает в себя все остальное. Специализации могут быть разные, а наука одна. У нас все это называется наука, 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 наука. И мы потеряли понимание, что такое наука. Первостепенная наука – это атмагьяна называется, или атматтва – это наука о душе, которая объединяет все эти виды деятельности. Иначе что получается? Есть физики, есть лирики. Нет сочетания между различными профессиями понимания. Кто-то мыслит абстрактно, математически, кто-то образно. И люди эти не понимают, они даже не хотят встречаться. Они, у них богемы свои разные. Разные сферы общения. То есть, смотрите, ученые разделены непониманием. Потому что есть специализация, есть хирурги, есть терапевты. Они тоже по-разному все это понимают. Специализацию принимают за науку. Это и есть невежество. В итоге, если мы говорим, скажем, о медицине, какие бы ни были специализации, направления медицины, цель одна – излечить душу и ум через восстановление функций, там, органов. Но цель одна науки, наука одна должна быть, смысл и цель науки одна – излечить ум и душу человека. Вот только тогда он будет счастлив. Сейчас врачи, они, может быть, исцеляют какой-то орган, но о вашем счастье они не заботятся. Об органе могут заботиться, но о счастье уже мы не знаем. Орган у вас на месте, поэтому это уже от вас зависит. Ну а почему ваш орган был поражен? Опять же, неправильные формы какой-то деятельности. Об этом врач ничего не знает. Он знает, какую вам таблетку прописать, чтобы вы не чувствовали боль, допустим. Или вызвать стимуляцию там вот этих вот мышц сокращения, или стимуляцию какого-то органа, это они знают. Или как подавить вашу психику, если вы возбужденный ум, препарат какой-то, инъекцию сделать. Это они прекрасно знают, очень разумно поступают. Найдут антибиотик подходящий, тут же быстро соберутся они, происследуют, поднимут литературу, опыт, эксперименты тут же, институт создадут, лабораторию и найдут вакцину. Какое-то время только им дайте и найдут вакцину. Но они не найдут вам причину счастья. Понятия не имеют. Это называется знание в невежестве. Знание, они знающие люди. Но невежество в том, что они не понимают полное устройство человеческой природы. Не осознают. Знают только часть его вот механизма. И заняты этой частью. Думают, что это очень-очень важно. Упорядоченную деятельность, в основе которой нет привязанности, любви и ненависти, или желания насладиться ее плодами, называют деятельностью в гуне благости. Один человек сказал, что он работает сварщиком. А я спросил, почему сварщиком? Ты был следователем до этого. У тебя была профессия такая. А как это ты стал сварщиком? Он говорит, а во всех этих сферах я потерпел какую-то неудачу. То есть это вызывало какие-то страдания. А вот когда я вижу, как плавится металл, я успокаиваюсь. Мне нравится это. Кому-то нравится, как плавится металл, наблюдать. Мы еще когда в школе учились, мы паяли какие-то там, помню, радиосистемы, пытались какие-то там сделать свои приборы. Я уже не помню что, но у нас был паяльник и олово. Часами сидели, что нравится. Горячий паяльник, берете олово, оно тут же раз, капелька берется, металл плавится, понимаете? Эту капельку раз на контакты, хлоп, она приклеилась. Вообще вы супер себя чувствуете, мастер. Нравится эта вещь? Но здесь говорится, что деятельность должна быть свободна от этой привязанности, любви или ненависти. Какая деятельность нравится, какая-то не нравится, мы говорим. То есть мы должны в жизни быть готовы ко всему. Любить нужно жизнь, а не просто какую-то деятельность. Это создало кастовую систему. И не только в Индии, по всему миру есть такие представления. Кто это, что я тебе, просто уборщица, что ли, буду мыть полы? Я тебе не уборщица, я тебе не слуга, не служанка, так люди говорят. Это, вот это высокомерие. То есть я ненавижу эту деятельность, потому что она не престижна. А эту деятельность люблю, потому что она престижна. Деятельность актеров, она престижна, если вы талантливый актер, вас будет видеть, восхищаться, хлопать в ладоши, будете развлекать людей, слава. Мне нравится эта деятельность. Но та же деятельность, у вас нет таких способностей, вызовет отвращение. Та же тоже деятельность. Поэтому, по сути дела, не деятельность важна, а способности важны. Был знакомый человек, который стремился стать известным актером, он был старше меня. Я еще ходил в школу, там, в начальный класс, он уже заканчивал школу, и у него была мечта стать киноактером. Что в то время это было очень престижно стать артистом известным, что вы. Но его не принимали в учебное заведение, не проходил по конкурсу, но не было способностей. Он так страдал, так переживал, так готовился на следующий год, читал учебники, и тренировался, и репетировал. Сутками напролёт человек работал над своими способностями, чтобы как-то вот произвести впечатление на сцене. В конце концов, сделали спектакль с его участием. Он жил в нашем дворе, все знали его проблему, болели за него. Он был хороший такой парень, Любили, нравился всем. Но вот ну, нет таланта, говорят. А он работает. Но все вдохновляли его. Давай, давай, старайся. Вот давай, может, что-то получится. Продолжай работать. Главное — работать. Ну вот он там работал в каком-то кружке. Наконец сказал, что завтра спектакль. Приходите весь двор, значит, там бесплатно. Все, вот я там играю главную роль. Но все побежали смотреть главную роль. И все за него болели, весь двор. Я тоже. Но он хороший был парень. И все, что я помню вот на этом спектакле, это его бездарная игра. Мне было так жалко его, потому что он хороший был парень, понимаете, но вот так жалко, но почему у него не получается? Вот как кто-то на выходит, но все лучше него играют вообще. Он там поступает, учится, читает книги там, по Станиславскому работает. И он хуже всех играет, боже мой, там какие-то вот вторые роли, там все лучше. Но у него был там, понимаете, номер такой, знаете, коронный номер должен был быть, сыграть на его славу, он так рассчитывал. Должен был в процессе спектакля, он должен был упасть в обморок, то есть потерять сознание, и упасть плашмя на пол. Вот актер должен был сыграть вот это, на спину. И там, значит, они сделали такой трюк, что фанеру там какую-то подстелили на весу. И вот на фанеру актер может упасть, не разбиться, значит. Это был вот самый лучший, но все аплодировали ему потом долго, что вот это сыграл здорово, упал ты очень хорошо. Но остальное нет. Никто просто мол, все хвалили за то, что он произвел впечатление. Все, весь зал удивился, знаешь, как грохнуться с грохотом, а пол. Актер живой, он там нет вообще. Живой, все нормально, ну, смелый человек, все. Он добился своей славы. Вот эта деятельность была престижна. Вот любой ценой стать актером, понимаете? Любой ценой там власть обрести, любой ценой стать миллионером. Люди с ума сходят от этого. Это тамагуна. Вот, поэтому жизнь должна помогать нам развиваться, деятельность. То, что у нас не получается делать хорошо, это называется бесполезная деятельность. То есть мы должны приносить пользу. Вот эта польза определяет мою деятельность. Тогда человек принимается как положительный элемент общества. Это называется долг. Долг по отношению к кому-то я должен выполнять. Например, как Гитлер завоевал уважение народа. Если вы посмотрите, что он говорил о женщинах, вы даже удивитесь, как такой человек такие вещи говорил, удивительные. Как он уважал женщин. Ну, только своей нации, конечно. Был нацистом, страшным человеком. Но по отношению к своей нации он как святой действовал, смотрите. Он говорил о предназначении женщины выше, высшим, что это мать, никто не заменит. И представьте, он такие речи давал вообще. Там люди с ума сходили, прославляли его. Это вождь настоящий. То есть это элемент благости. Если бы он только нацизм исповедовал, никто бы не слушал его. Но поскольку там были элементы благости, видите, это сработало. Благость работает. Но в сочетании с невежеством она очень опасна. Вот опасно быть недоучкой. Лучше либо уже глупцом быть, либо мудрецом. Но вот эти вот недоучки, ужас, что творят. Адольф Гитлер был недоучкой. Все почему-то считают, что он изучал веды. Да какие веды? Может быть, он называл это слово, не знаю, веды, но он никогда не знал этих понятий, об этих знаниях, то, что описывается Бхагавад-гите, он понятия об этом не имел, он был нацистом. Он был демоном, согласно ведам вообще. Это демоническая сила была. И если мы эти вещи не различаем, мы до сих пор в невежестве находимся. Кто не с нами, кто тот против нас. Это сказал не Гитлер, это сказал Иисус Христос. Но один сказал в благости, а другой сказал в страсти и в невежестве. Вот в чем разница. Видите? И все. И столько несчастья, и столько зла причинила эта формула. Кто не с нами, тот против нас. В страсти и в невежестве — это недоучки. Страшные последствия, смотрите. Поэтому какой-то класс людей должен быть хорошо образован, не быть недоучками в этом плане. Управляющий класс должен быть образован. Учителя общества должны быть образованы в гуне благости. Тогда они знают, как людей обучать. Есть науки, также в страсти необходимые. Да, но под влиянием благости получить нужно эту науку. Не под влиянием невежества. Это как раз разрушит все общество. Итак, без желания насладиться плодами деятельности, это в гуне благости. В то же время деятельность, требующая огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гуне страсти. Здесь без комментария понятно, потому что мы имеем опыт в гуне страсти действовать. Каждый человек имеет такой опыт сегодняшний. Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащие указаниям священных писаний, без учета ее порабощающих последствий, или деятельность с применением насилия, которое причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью в гуне невежества. Производство мяса. Вдумайтесь в эти слова. Если вы считаете, что всегда так было, вы ошибаетесь. Производства не было. Люди, да, могли есть мясо во все времена, но производства не было. Таких войн, как сегодня, никогда не было в истории человечества. Так организованы хорошо. Эта деятельность связана с применением организованной преступного насилия фактически. Может быть, вы знаете, может быть, нет, но убить животное без какой-то необходимости – это преступно. Это тоже преступная деятельность. Сейчас вот мы просыпаемся как-то по-своему, просыпаемся, еще бредим, но просыпаемся. Вот есть веганы, которые уже об этом говорят. Может быть, они тоже не все знают о душе, но что-то они уже говорят, что животные – такие же живые существа. Какие-то элементы проникают, видите. Это образ жизни меняется. Пища меняется, и уже экономика может измениться. Потому что столько производить мяса — это такой вред экономике наносить, такой ущерб экономике наносить. Чтобы съесть порцию мяса, сколько нужно потратить пшеницы, чтобы выкормить это животное, чтобы вырастить это мясо. Один бифштекс равен, говорится, 40 порциям пшеничной каши. 40 человек до твала можно накормить. Это экономически посмотреть на это все. Все исследования уже есть, выкладки. Я сейчас просто вспомнил несколько из них. Сколько воды требуется, чтобы омывать вот эти все бойни, да? Там столько поток идет, реки текут вообще. Какой расход идет энергии там. Ужас, что творится. А все только потому, что люди хотят есть мясо без какой-то причины. Основываясь на вкусовых букварках языка. И все. Больше нет. То, что они говорят, что без мяса вы не живете, это ложь. Нужно прямо открыто говорить, это чистая ложь. И сегодня это становится все яснее и яснее, потому что столько людей-вегетарианцев сейчас пожизненных. Никто не умирает, не страдает, наоборот, лучше себя чувствует. Так что же, как же это случилось? Под влиянием гуны невежества. Вот эта гуна, она опасна. Страсть, она, ее можно занять в хороших вещах, деятельность направить. Если даже человек стремится к плодам своего труда в страсти, думает о своей карьере, о своем богатстве, о себе больше думает, все же он деятельный, эту деятельность можно направить в хорошее русло, под руководством. Все же можно использовать. Говорить о цели жизни человеку, разъяснять какие-то знания, он, да, он будет руководствоваться этим страстью, будет активная какая-то хорошая деятельность. Несмотря на примеси карьеризма, все равно будет больше положительного. Но когда страсть сочетается с невежеством, происходит нечто ужасное. Или сатва сочетается с невежеством, тоже происходят серьезные ошибки. Великие ошибки происходят. Великие формации, то есть цивилизации гибнут, перестраиваются целые страны из этих ошибок. Тяжелые процессы, военные действия происходят. Убийство детей в утробах матерей сейчас, это вот повально идет. Мы сейчас говорим о вегетарианстве, о том, что животных не нужно убивать. Хорошо, люди стали прислушиваться, а продолжают убивать своих детей в утробах матерей. Эти все еще, вот это невежество очень могущественное. Потому что здесь говорится, он не видит последствий, не ведает, что творит. В невежестве он не видит последствий этой деятельности. Ну а что, кто видел? Какие будут последствия, он думает? Он понятия не имеет, что мир устроен по-другому. Что есть другие глаза, о которых он понятия не имеет. Другие свидетели, о которых он понятия не имеет. Что все контролируется в этом мире, все учитывается. Нет таких знаний у человека в невежестве. Он втайне совершает любые греховные поступки, втайне. Думает, что нет свидетелей. Это невежество называется. Невежество без страсти не опасно. Дерево — это невежество. Но оно полезно. Оно не обездвижено, потому что. Мудрецы говорят, что если дереву дать способность двигаться, оно много зла принесет. Это существо в глубоком невежестве находится. Если дать ему способность двигаться, принимать какие-то решения, натворит много бед. Но оно не может творить плохих вещей. Оно очень полезно. Мы учимся у дерева. Дает тень, древесину, плоды, цветы. Оно полезно. Дрова и фрукты, или все же листва. То есть в гуне благости располагается. Ее фактура, а ее суть невежества, видите? Поэтому, когда мы видим активное невежество, это разрушительная сила, разрушающая мир, тогда законы природы обездвиживают. Бодливая корою Бог рога не дает, еще в народе говорят. Тогда рога спиливают. У нас была собака в одном поселке, когда мы жили. Овчарка чья-то. Страшная была собака. Она рвала людей. Просто на улице даже когда гуляла. И были случаи уже такие очень плохие, там, в конце концов, когда какая-то девочка пострадала, уже травму получила серьезную, разорвал ногу пес. Ее застрелили. Но также это закон природы. Да. Ядайда, хитармася, Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Паритраная сананави, наши ачадушкритам, я приду защитить праведников и уничтожить злодеев. То есть начинаются катаклизмы. Рога спиливаются. Да? Все знают, что будет после ядерной войны. Луки и стрелы. Так шутят иногда. Луки и стрелы будут, все. У вас не будет машин, будет снова будет лошади или кто там, или пешком будете ходить. Рога спиливаются, вся цивилизация под корень. Это страсть и невежество. Итак, невежество — опасная гуна, очень опасная гуна. Поэтому, ну, как бы призыв отсюда идет изучать Бхагавад-гиту, знание нам нужно получить. Знание в гуне благости. Наше время сегодня истекло, на 25-м тексте, на именно невежестве мы остановились. На неблагоприятной ноте. Начали за здравие, кончили за упокой. Ну, там дальше будет продолжаться. Дальше будет продолжаться эта тема. Так же, как исполнять долг, будет описываться в разных гунах природы. Это знание нам дается на выбор. Теперь мы с вами вот услышали об этих вещах. У нас есть выбор, видите, появился. Какую гуну выбрать? Вот уже решайте вы сами. Невежество, страсть или добродетель в своей жизни, что будем культивировать. Угу. Есть ли вопросы?
Да, вопросы есть. Расскажите, пожалуйста, что такое память сердца? Спасибо.
Когда я спрашиваю некоторых людей, просто вопрос задаю, у вас была вот там первая любовь? Ну, они уже взрослые, они не стесняются об этом рассказать. Там взрослые дети могут быть, неважно. Или даже старики. Про первую любовь расскажите. Все помнят. Все до деталей помнят все это. Как это было в школе, вот как влюбился, там влюбилась в кого-то. Все помнят. Это память сердца.
Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Дхритараштра отказался от божественного видения?
Невыносимо было для него. Это так же, как вот мы приводили пример, в темной комнате включить свет. Он столько грехов совершил, столько невежественных поступков совершил, и когда он увидел этот свет, он не мог это вынести. Не мог его жизнь, он страдал, когда увидел себя, вот не хотел этого. Грешник не хочет видеть себя. Он указывает на других. Сколько виноватых людей перед ним, посмотрите. Вот, вот на что он сориентирован, грешник. Поскольку он совершал много грехов, поэтому ему трудно было видеть божественный свет, который высвечивал его душу.
Примите, пожалуйста, поклон. У меня большая библиотека. Следует ли сохранять ее для будущих поколений? Нужно ли сохранить и передавать бесполезные знания? Ну, как она предполагает, что светские книги.
Это может не относиться к какому-то, скажем, образованию серьезному, но это может относиться к тому, что мы должны быть знакомы с культурой светской, в которой мы живем. Например, если вы не знаете, кто такой Пушкин в России, вас никто уважать не будет. Может, я ошибаюсь, может, уже все забывают про Пушкина. Но в мое время, если вы не знаете Пушкина, ну, то есть вы просто не образованы, вы не можете говорить о чем-то. Если вы не читали Пушкина или Лермонтова, не знаете. Или, как помню, приехал Ниранджана с вами к нам в 1989 году. Примерно так, 8-9 год. Дал лекцию под Новый год. Люди там были новые, какое-то у нас было помещение. Один из вопросов был женщины. А что вы скажете о Рерихе? Сейчас тоже мало кто уже знает про эти вещи. А тогда это была такая сильная тенденция, могущественная. Рерих был святым вообще, светилом. Еще называли таких людей рерихнувшийся. То есть все помешано на Рерихе. Целые общества Рериха были, и до сих пор не существует. Да-да, вот так называли тогда в шутку просто. Их уважали, это интересно там, потому что Рерих гений, там все гордились им. Его картины, он там в Тибет путешествовал. Шамбалу искал, вообще потрясающие вещи. Он там говорил о революции. То есть великая какая-то... Махатма, Махатма Рерих, так его понимали. Потому что, ну, Россия, ну, очень-очень почитала Рериха. И вот приехал проповедник из Америки, и русские спрашивают, что вы знаете, скажете про Рериха. Вот вы тут про Гиту говорите, про то говорите, про Прабхупаду говорите, а про Рериха что вы скажете? Они раньше с вами говорят, а кто это? Вы только посмотрели на лицо этой женщины. Вы только посмотрели на лицо этой женщины. А потому что в Америке никто не знает Рериха. Только Россия гордит. Мы тоже были удивлены, что Америка не знает Рериха. Мы это тоже как бы, ну, уважали этот момент. Видите, это относительные знания. Если вы, скажем, едете в Америку проповедовать или в другую страну, люди будут уважать, что вы знаете их язык, допустим, их ценности понимаете, знакомы с этим. Я не говорю, что всем нужно знать Рериха. Я просто пример привожу, что если вы рассчитывайте на то, что ваши дети и ученики будут жить вот в какой-то стране конкретной, то хорошо, что они будут знакомы с этой культурой. Получат некое такое представление хотя бы об этом. Не обязательно такое глубокое образование, анализ каждого произведения классиков, но хотя бы, чтобы они были с этим знакомы.
Скажите, пожалуйста, можно ли своей 16-летней дочери разрешать общаться с подростком из неблагополучной семьи? Ведь это разделение по внешним факторам. И где здесь тогда моя духовность?
Еще раз.
Можно ли разрешать своей 16-летней дочери общаться с подростком с неблагополучной семьи? Ведь это разделение по внешним факторам. И я, получается, где моя духовность здесь?
Внешний фактор в том, что семья неблагополучна, это благополучно, так я понимаю. Да, это и внешний фактор. Внутренний фактор, вы должны видеть его качество. Может быть, он из не очень хорошей семьи, но обладает хорошими качествами. Вот тогда правильное решение примите. Бывает, из благополучной семьи человек плохие качества имеет. Потом просто на основании как бы вот внешних факторов мы можем совершить ошибку.
Что значит убить невежество? Ведь сегодня ты в благости, а завтра опять уже в невежестве. Это же сменяющие друг друга гуны. Как вообще можно устранить влияние гун, пока ты в материальном мире?
Это хороший вопрос. Да. Не упускайте гуну благости. Просто вот не упускайте. Понятно, что все гуны тут взаимодействуют, мы понимаем это. Но не упускайте гуну благости. Мы ее упускаем, вот в чем дело. Мы вообще с ней в контакт практически сейчас, в сегодняшнее время, люди не приходят. Вот в чем утрата. Поэтому остаются страсти и невежество, две вот эти гуны доминируют. А гуну благости мы упускаем именно рано утром. 4 утра. С 4 до 6 вы должны быть уже просветленным человеком. Уже пройти все молитвы, все медитации, уже прочитать Бхагавадгиту всю, прочитать все свои мантры. В это утро вы должны заниматься духовной практикой в это время утра. Тогда можно считать, что в течение дня вы будете под влиянием гуны благости, что бы вы там ни делали. На работу ходили там, или домашние дела у вас, или с детьми сидите, или на кухне готовите, уборку делаете. Все, вам это не навредит. Но каждое утро должны подняться утром. Молитва. Чтение священных писаний. Ну, у вас духовная практика, я не знаю, у каждого своя может быть, но у меня вот Харе Кришна мантру повторяю каждое утро. 16 кругов рано утром надо повторять. Не упускайте гуну благости. Вот в чем ответ.
Доброе утро. Начал читать Бхагавадгиту и узнал, что духовное знание должно идти от наставника ученику. Как же стать достойным учеником, чтобы в моей жизни появился наставник? Спасибо.
Как стать достойным учеником? Угу. Чтобы наставник
появился.
Наставник автоматически появится, если у вас есть интерес к духовной жизни, уже вы будете кого-то спрашивать, разве нет? Автоматически это происходит.
Да, вот он как раз и спрашивает, как стать именно хорошим учеником.
Если вы стремитесь к духовной жизни, вы и есть хороший ученик. Все, это больше ничего не нужно, все остальное прикладывается.
Благость не востребована на рынке труда. Как тогда выживать среди страсти и невежества, стремясь к благости?
Нет, когда вы работаете, вы применяете страсть. Благость остается внутри у вас. Это ваше качество, внутренний мотив, причина деятельности, внутренний мотив. А внешне вы используете страсть. Любое движение тела — это страсть. Движение — это страсть. Очищает все эти наши движения, нашу деятельность, гуна благости. Ваше сознание. Для чего вы это делаете? Потому что вы не избежите недостатков деятельности никогда. Если вы зажигаете огонь, будет дым всегда. Какой-то дым всегда будет. Вы не избежите недостатка. В материальном мире именно так все устроено. Недостатки всегда будут сопутствовать вашей любой деятельности. Очищается гуны благости. Это также благотворительность гуны благости. Добрые дела. Медитация очищает вашу карму. Вот эти все самскары, когда ум возвышается до абсолютной истины, вы ослабевают ваши материальные амбиции, желания, как бы ваши греховные самскары также очищаются. Поэтому регулируется все благостью. А работаем мы в страсти. Действуем, мы не сбежим этой гуны. В невежестве мы отдыхаем. Спим, это невежество. Или болеем, это невежество.
В Норвегии, ну это так рассказывают, что в Норвегии государство доплачивает семьям, если они вегетарианцы.
Ну, это выгодно, оказывается, в Норвегии.
А как работать и сохранить гуну благости, которая на обычной работе, где преобладает гуна страсти, конкуренция обычно, ну, видимо, очень похожий вопрос. Что означает фраза «кто не с нами, тот против нас в гуне благости», о которой говорил Иисус Христос?
Духовный смысл в этом есть. Это так же, как если вы не в знании, то значит вы в невежестве. Так можно пояснить. Вы действуете в невежестве тогда. Вы не ведаете, что творите. То есть вы наносите вред, не зная об этом. Вот что имеется в виду. Если вы не с нами, вы не можете сказать, что я не с вами, я живу своей жизнью. Ну как вы? Но в одном случае вы будете действовать все равно против, неосознанно. Вот о чем речь идет. Я не против. Не только позиция против вас. Я просто жить хочу своей жизнью. Ну, мне до Бога никакого дела нет. Ну, у вас Бог хорошо, но мне не надо. Я же все равно хороший человек. Так люди думают. Главное быть хорошим человеком. Но Иисус сказал, кто не с нами, тот против нас. Вы будете неосознанно совершать дурные вещи. Вы не сможете это проконтролировать. Это закон. А уже в политике это приобретает смысл жуткий. Видите? Если вы не за красных, значит, вы за белых. Вы не можете быть между этим. Значит, расстрел.
А может быть такое, что, находясь в гуне невежества, действовать в гуне благости? На примере дерева. Ну, то есть само дерево находится в гуне невежества, но плоды его благостные. Mm. И если такое возможно, как применить это? И как это может быть выглядеть внешне на уровне человека?
Внешне означает быть терпеливым, как дерево. Вот что это означает. Мы должны усвоить как бы эту гуну благости от дерева, научиться. Смотрите, она, дерево, живет ради других. Все дает. Тень дает. Листву дает, пожалуйста, цветы, если есть там, дает. Тень, да, тень, аромат дает, фрукты дает. Древесину дает. Видите, все полезно от нее. Вот так мы учимся жить в благости. Хотя у нас есть невежество, свой эгоизм, жить для себя, дерево учит нас жить ради других. То есть мы должны совершить усилия в этом направлении. Действие совершить, осознанное действие в этом совершить. Вот так мы учимся у дерева. Все в невежестве, люди тоже все в невежестве. Пока мы себя с телом отождествляем, мы в невежестве, но мы начинаем действовать в гуне благости. Дерево действует в гуне благости, видите, хотя оно в невежестве. И оно полезно. Также, если мы в невежестве, мы родились в невежестве, и мы до сих пор пребываем в невежестве, что думаем, что я это тело. Так, ну давайте действовать в гуне благости. Давать хорошие плоды полезные.
Тут такой интересный вопрос. Благость отзывается, но сбивает с толку то, что люди, поедающие мясо, ну не следующие всем принципам чистоты, не знающие даже Бога, на первый взгляд счастливо и припеваючи живут. А так благость вроде бы отвлекается.
На первый взгляд, действительно, вы точно выразились. Это первый взгляд. Особенно, когда люди богатые, шикарно живут, всем кажется, это иллюзия, что они хорошо себя чувствуют. И на самом деле счастливы люди. У них все есть. Они как-то красивые более, как у них шарм жизни, знаете, какой-то есть. Вдохновение. Золото, да, их стимулирует. Но это первый взгляд. Когда вы как бы углубитесь в их жизнь, в их ум, в их чувства, в их отношения, вы увидите другую картину.
Так или иначе, нужно, чтобы ребенок обучался в современной школе, несмотря на то, что там очень неблагостно. Так как без обучения совсем будет... А без обучения совсем будет невежество. Прокомментируйте, как нужно обучать.
Как нужно обучать? Главное обучение – это дома. Родители – главные учителя для ребенка. Семейные традиции. Когда я был в Вриндаване, я спросил одного бриджабаси, он знает русский язык. Но Вриндаван, знаете, это место уникальное, уму непостижимое, потому что там все преданы Богу. Не просто преданы, а врожденная любовь к Богу у людей. Я не шучу. Вриндаван сейчас место паломничества для всего мира. Там круглый год, если не пандемия, да, там круглый год просто. Сейчас народ, вам там город построился за это время. Ну, пару десятков лет, может быть, город уже большой. А это была деревня. 5000 человек, все там. И жили люди очень просто. Сейчас там микрорайоны и все остальное, сейчас валом валят люди, хотят жить в Вриндаване, западные люди. Почему? Там вот эта пхава врожденная, другая совсем. Атмосфера жизни. Любовь к Богу у людей. И я спросил Бриджабаси, а вам это прививают где, в школе или как? Вот вы же тоже в школу ходите, там школа у вас, дети учатся. Где ты получил это образование, скажем, Бхагавад-гиту, вот ты про Кришну там узнал, да, про это вот отношение. Говорит, нет, в школе не дают, у нас нет такого образования. Потому что там в школе могут учиться и мусульмане, и христиане, и люди, которые могут не верить в Бога. В Индии у нас есть одно светское образование тоже, или полусветское образование. Нет в программе сознания Кришны у нас. Я был удивлен, говорю, а как же, откуда вы это получаете? Говорит, от родителей. Очень мощно. Никакую школу не заменит, никакая школа не заменит. Если родители в сердце эту любовь развивают к Богу, это очень самый могущественный фактор. Никакая школа, ну, конечно, они оказывают свое влияние, скажем, если там плохие отношения, агрессивные, дети учатся. Забирайте ребенка оттуда, не нужно его там травмировать, понятное дело. Это понятно любому здравомыслящему человеку. Но просто получить светское образование не навредит, если в вашей семье есть глубокие традиции.
Спасибо большое. Главное — приносить пользу и не забывать для того, что мы здесь. Скажите, пожалуйста, как развивать отрешенность к окружающим обстоятельствам, не внедряясь в эту гуну страсти и невежества?
Я скажу один способ практический. Либо вы мантру повторяете, вот, если атмосфера какая-то неблагоприятная, вы можете сесть где-то, повторять мантру тихонько. Либо открываете Бхагавад-гиту и читаете, вы увидите, что произойдет трансформация. Вы как будто находитесь в капсуле. Один человек сделал багги. Один мой старый знакомый еще до моей духовной практики. Он был таким выдающимся человеком в городе. Он сам конструировал какие-то машины. Он был там пловец какой-то известный. Он переплывал вручную с острова на остров там на Дальнем Востоке. В общем, такой был рисковый человек. Он сделал багги, а багги, они предназначены, это машина, багги. Открытые колеса для скоростных каких-то передвижений, по бездорожью тоже, это для рисковых людей. Там есть такие специальные дуги металлические, чтобы можно было переворачиваться и снова ехать дальше. То есть форсированный двигатель, который мгновенно там срывается с места. Вот он сделал такого багги себе. Там каска должна быть такая, там нет глушителя, потому что глушитель тоже там как-то КПД снижает, не знаю. И на этом багги он рассекал по городу, помню. С огромным грохотом. Там три квартала слышали, он в этой каске, знаете, весь город останавливается и смотрит на него, на багги пролетают. Значит, там. Вот он был таким человеком. И вот я его спрашиваю, а что тебе это дает? Вот, ну, что тут интересно, вот переворачиваться на багги, там греметь по всему городу. Можно ездить тихо, спокойно вообще. Она говорит, меня, говорит, скорость привлекает. Говорит. Скорость, говорит, и отсутствие вот этих законов обычных, человеческих. Я себя чувствую в капсуле, говорит, какой-то своего другого мира совершенно. Что я отделяюсь от этого мира, и мне очень хорошо, когда я на багги набираю скорость, там еду куда хочу, с дороги, на дорогу, куда желаю, такая проходная машина. Я себя в другом измерении жизни, говорит, ощущаю. Вот и все. И так он отдыхает, видите. Это у него система отдыха такая. Мы отдыхаем, читая Бхагавад-гиту. Вы так себя и почувствуете, что вы, как только вот вы берете, в любом, я на вокзалах часто бывал, аэропорты, вокзалы, много ездил. И там тоже людно, там люди все что угодно делают и говорят. Ну просто вы садитесь куда-нибудь, или даже стоя, если много народу, открываете Бхагавад-гиту, читаете, и вы все, вы в багги находитесь свою. Вас можно переворачивать там на любую сторону, вас не волнует, вы защищены. Все очень просто. Вопрос, куда вы направляете ум?
Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы выделяем какие-то текста из Бхагавад-гиты во времена Кали-юги. А как читали в Сати-югу и применяли ее в Бхагавад-гиту? Какие именно текста были привлечены больше? То есть читать ли Бхагавад-гиту в Кали-югу и в Сати-югу – это же разные практики.
Разные в том, что в Кали-югу, прослушав Бхагавад-гиту, мы тут же забываем ее. Но впечатление остается, самскара, она помогает нам. Ради самскара, собственно, мы сейчас и читаем с вами. Мы же не запомнили все это. Полтора часа мы говорили, вы же не сможете воспроизвести. И я не смогу воспроизвести по порядку, что мы говорили. Только памяти нет в Кали-Югу. В этом огромная разница. Поэтому, чтобы нам медитировать на самскару, медитировать сложно, если нет еще информации должной. У меня есть ощущение благоприятное от чтения Бхагавад-гиты. Да. Но если информация какая-то другая попадает в ум, она стирает как бы эту самскару. Накладывается новый самскара. Ниже. Поэтому могу утрачивать это. Выйдя на улицу, общаясь с другими людьми, я чувствую, что уходит это настроение просветленное. Это самскара называется. В садхи-югу люди не утрачивали информации необходимой. Они занимались контролем ума, поэтому они не утрачивали этой информации. В ум не попадало лишней информации. Это как бы, ну, это искусство йоги. Не слышать то, что вам не нужно слышать, и слышать то, что вам нужно слышать. Представьте, что вы ищете какой-то предмет, потеряли. И вы не увидите других вещей, не запомните ничего. Но вы точно, где только фрагмент этого предмета, тут же обратите внимание, потому что вы сосредоточены на этом моменте. Значит, вы смотрите и не видите, а видите то, что вам нужно. Значит, вы умеете это делать, когда ищете. Есть такое имя Парикшит. Император был таким. Это великое имя, что он называет ищущий Бога. Все остальное он просто не видел. Это йога. Вот в сати-йогу люди были такими парикшитами. Они везде искали Бога во всем. Малейшие вещи они сразу отмечали. Вот эти. Остальное просто они не видели. Не замечали этого. Были сосредоточены на абсолютной истине. Это сати. Сейчас мы сосредоточены на чувственных наслаждениях. Даже когда мы читаем Бхагавад-гиту, нам не нравится повторение, допустим, там. Для чувств нужно что-то новенькое. Поэтому наш стиль изложения истины другой, современный. Должны сейчас сюжет какой-то захватывающий придумать и туда вложить хоть чуть-чуть какой-то вот правды. И тогда люди вот посмотрят там два часа какого-то сюжета сумасшедшего и несколько минут какой-то правды, деталь какую-то, вот это не воспримут. То есть медленный процесс идет поэтому. Потому что люди сориентированы на чувственное наслаждение, не на истину. А в сати-югу наоборот, на чувственное наслаждение не были сосредоточены люди, были сосредоточены на истину. Поэтому по-разному, да, они изучали Бхагавад-гиту в этом смысле. И память была очень сильная.
А подскажите, пожалуйста, ваши практики для познания души в других организмах, ваш личный, видимо, опыт?
Познание души в других организмах?
Да, как вы лично.
А никакой разницы же нет. У меня же тоже есть организм. Между этими организмами я разницы не вижу.
Имеется в виду, что увидеть душу...
Ну я же душа. А организмы это все одинаковые. Я про это и говорю. Одно и то же. Вы не увидите разницы. Видите собаку. Хорошо, собака. Организм тот же самый. Пищеварение, нервная система, зрение, обоняние. Ну, немножко как по-другому отрегулированы, но по сути разницы нет. И ее сознание, ее ум и поведение, я вижу, то же самое я делаю во сне. С этим телом происходит. Во сне такие же функции. То есть организм ничем не отличается. То есть это спящая душа. Ребенок передо мной. Так я вижу ее. Спящая душа или ребенок. Дети ведут точно так же себя. Я был ребенком, я это помню. В чем разница? Вот это тело или другое тело, принципиальной разницы нет. Детали только отличаются. Немножко другое обоняние, но это обоняние. Другое зрение, но это зрение. Боль та же самая, если собаке больно, и мне больно. Разницы нет. Погладишь по голове, ей приятно. Если меня погладить по голове мама, мне тоже приятно будет. Где вы видите разницу? Почему, если у меня есть душа, у нее нет души? Тоже есть душа, но она спящая душа. Или это ребенок еще, вот так скажем. Зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенин еще об этом писал. Люди всегда это знали. что это наши братья меньшие животные. Разве это сложно увидеть, что мы одинаковый организм? Значит, и там есть душа, и здесь есть душа, иначе бы не было жизни.
Такой провокационный в конце вопрос. Скажите, пожалуйста, нет вкуса к чтению книг, можно ли их заменить подобного рода семинарами?
Ну да, делайте, что возможно, что возможно. Но хотя бы чуть-чуть все-таки читайте книги. Сколько вам трудно прочитать, какой объем трудно прочитать, например. Ну, берите меньше. Я думаю, что один стих вы сможете прочитать без комментария Бхагавад-гиты в день. Разве это сложно? Наверняка не сложно. Но если вы настроитесь на 2 часа чтения, наверное, вам будет трудно, скорее всего. Кто-то может читать 5 часов в сутки, 6 часов в сутки или 8 часов в сутки может читать. Такие люди есть. Ну, там образ жизни нужно знать, как вести. Потому что если будете сидя проводить целыми днями напролет, вы умрете постепенно. Тело ваше пострадает. Это нужно знать, как отрегулировать вашу физическую деятельность еще, кроме этого. Бегать, может быть, там какие-то йогу делать дополнительно, чтобы поддерживать тонус жизни. Но есть читающие люди. Для кого-то работа главная – это именно читать Писание. Это брахманы. По 6-8 часов в сутки они читают шастры. Это брахманы. Они терпеливые, они могут медитировать. Это для них несложно. Потому что это медитация, захватывающий процесс для них. Не все брахманы, кто-то кшатрин, уже меньше читать может в этом смысле, да, к медитации, он к деятельности больше склонен. Он читает, 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 и вдруг, о, понял, пошел делать, все. Ему нужно это сразу воплотить. Вот здорово, здорово, я пойду расскажу другим, и сейчас вместе что-то сделаем. Тоже хорошо. Вайша читает, он думает, так, что тут можно купить, продать, интересно, как это, насколько, как это тут на мою организацию, на мой бизнес можно, как это использовать. Да, суперзнание, ну как же его применить-то вообще? Ну, будет еще спрашивать, размышлять над этим практическим применением, искать способ. Шудра будет читать с умным видом. Но смотрю в книгу, вижу... Какое-то слово там есть в рифму, знаете, я не помню. Вижу. Да, вот кто-то знает, да, это слово. Я забыл уже. Вот, и он так читает, знаете, так. Все, прочитал, все. Пошел, надо что-то делать. Но все равно что-то читает человек. Сам факт, что вы взяли в руку Бхагавад-гиту, даже если вы не прочитали толком ничего, уже хороший факт. Попытайтесь понять, как это важная привычка просто в руке держать Бхагавад-гиту. Очень важная привычка. Если вы ходите дома, и у вас на видном месте стоит Бхагавад-гита, и вы ее, проходя мимо, всегда замечаете, вы уже фактически читаете Бхагавад-гиту. Уже это самскара. Это фактор очень могущественный, я вас уверяю. Не думайте, что это простые, обычные такие явления. Это не обычная книга, это экспансия Бога. У него много всяких экспансий, это одна из экспансий его. Одна из форм присутствия. Если у вас в доме Бхагавад-гита, считайте, что Бог в вашем доме присутствует, так или иначе. Он напоминает о себе одним видом обложки. Это касается всех священных писаний. Но, конечно же, их надо читать. Это выражение почтения к священным писаниям. Когда вы открываете страницу, прочитывайте что-то и потом размышляйте на эти темы. Это называется поклонение Богу разумом. Самое лучшее поклонение. Спасибо, тут мы остановимся.